Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Заведующий лабораторией социолингвистики Уральского федерального университета, кандидат философских наук Вероника Нестерова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела разговор начать почему-то вот с нательных крестиков, которые запретили носить в Англии. Мы все очень сильно возмущены этим были, читали информацию по поводу того, что сначала на работу сказали не приходить с нательным крестом, потом, по-моему, дальше это пошло, и в Великобритании, наверное, скоро запретят вообще нательные кресты. Но когда разговариваешь просто с православными, они, знаете, как-то вот спокойно это восприняли. Они сказали, а нательный крестик-то его и видеть-то никто не должен. Почему нужно обязательно демонстрировать крест? Если он закрыт, то никаких проблем не будет. Так что у англичан в этом смысле тоже такая проверка веры идет. Если хочешь с декольте ходить, и крест тебе не разрешают носить, это другое дело. Это вот какой-то признак несвободы в Англии. Он, наверное, подчеркивает нашу сейчас вот такую свободу и возможность выбирать. У нас больше возможностей выбора, наверное.
Наверное, это правильно вы сказали. Признак несвободы. Та тотальная свобода, которая постулируется, в данном случае, скажем, в Англии, может быть, в других европейских государствах, в Соединенных Штатах Америки, да, тотальная свобода на удовольствие, тотальная свобода на разврат, тотальная свобода на потребительство, она, безусловно, ограничивает настоящую духовную свободу. И если то, что происходит в Англии, оно действительно происходит, это очень страшно. Потому что крест — это символ нашего спасения. Это символ нашего спасения. И разговоры о том, что каждый имеет право свободно выбирать вероисповедование, религию, ничего не стоит, когда идут такие запреты. О какой свободе мы тогда говорим? Идет какой-то тоталитарный прессинг православия, католичества, животворящего креста Господня, тогда возникает вопрос, а зачем? Зачем? Что будет стоять за этим? Даже маленькие дети, знаете, я мама четверых детей. Вот ребеночек прибегает ко мне, говорит, мама, такой страшный сон приснился, но я во сне перекрестился, и вся эта дрянь отошла. Вот так и говорит. Я во сне перекрестился, как хорошо, что я научился креститься во сне. Мы, православные, сколько раз были свидетелями того, что крест Господень нас спасает в таких сложных ситуациях жизненных. И теперь нам запрещают, да, носить кресты. Процессы, которые происходят в Англии, они, конечно, происходят сейчас благодаря, наверное, тому, что там слишком рано постулировали все эти признаки свободы. Но если мы будем с таким рвением подражать западной культуре, то когда-нибудь и нам запретят носить кресты нательные.
Ну, как недавно у меня в эфире монахиня Нина Крыгина говорила о том, что если будет принят сейчас весной закон о равенстве мужчин и женщин, а поскольку приоритет международного права и в международном праве уже сейчас 5 полов, то есть, соответственно, этот закон будет уравнивать права этих 5 полов, и дискриминационные высказывания будут невозможны. Я говорю, матушка, а какие, например? Она говорит, например, муж – глава семьи. Нельзя будет говорить. То есть это дискриминация. Только мы не могли понять, а почему никто не говорит о дискриминации верующих в таких случаях? Почему вот этот приоритет международного права, он защищает совсем другие ценности? Или это такой риторический вопрос, понятно,
нет,
почему?
Нет, это совершенно четкий, правильно сформулированный вопрос. Нам так много говорят о правах людей, например, там сексуальных меньшинств, ну, вообще можно долго перечислять, да? Но забывают о правах нормальных людей. Вот я еще употреблю это слово «нормальных людей», которые жили в какой-то традиции, в какой-то культуре, в какой-то вере. Эти права никого не интересуют. А зачем это делается? А может быть для того, чтобы настолько расшатать наши устои, чтобы и запрещать потом было нечего. Например, довести нас до такого состояния, когда и запрещать-то не надо будет носить нательные кресты. Мы просто самовольно от них откажемся. А что касается проблемы пола, в школах сейчас, в старших классах, дети выходят на дебаты. проблема гендера, да, смена ориентации и смена пола, за и против. Вот сидят дети в 10 классе в обычной школе и обсуждают. Значит, полкласса должны найти аргументы, что это да, это позитивный момент, и он нужен.
Это вы про Англию рассказываете?
Нет, это я рассказываю про Россию, про Екатеринбург. Можно я не буду афишировать, какая школа? Я думаю, что это в ряде школ, потому что такие вещи, они обычно спускаются с Министерства образования, со знанием как бы соответствующих структур, что происходит, да, вот такие дебаты. А, соответственно, другая половина деток должны сказать контраргументы. И вот понимаете, что происходит? Вопрос, который должен обсуждаться вообще-то в медицинском институте, наверное, на отделении психиатрии, да, который всегда являлся, собственно, ни у кого не вызывало сомнения, что это какая-то патология, дисфункция, что это люди, которым нужно помогать. Я не скажу, наверное, ничего нового, если проговорю сейчас, что есть даже психологи, психотерапевты, которые сами страдали какими-то проблемами, они излечились, и они говорят, какое-то страшное зло, и они готовы помогать людям, да, то есть есть конкретно определенные фамилии, вы можете спокойно выйти в интернет, найти, почитать, то есть сами люди, которые переболели такой болезнью, вылечились, они говорят во всеуслышание, да, надо помогать, надо лечить, это дисфункция психики, это зло. Почему мы зло воспринимаем сейчас за норму? Зачем нужна эта глобальная подмена ценностей? Зачем? Ведь она происходит на каждом шагу. Это просто тоталитарный прессинг какой-то. Нет тоталитарного режима, правда? Зато идет духовный тоталитарный прессинг. Кто за этим стоит? Отчасти стоим мы сами. Нас покупают на удовольствие, на товары какие-то, потребления, на какие-то свободы мнимые, на какие-то мнимые свободы. Нам становится удобным так жить. Мы не замечаем теперь, какой мы страшный ущерб наносим нашим детям. Дети – чистые Божьи существа, вот они рождаются, они замечательный индикатор того, как должно быть, что должно быть, пока в их сознание еще не внедрили какие-то совершенно агрессивные мультфильмы, развращающую рекламу. Они стыдятся, они закрывают глаза, они говорят о том, что они переживают эмоциональные какие-то кризисы. Но взрослым удобно ничего не замечать. Почему удобно? Ну, потому что, наверное, есть такие взрослые, которым нужно, чтобы дети были развращены, чтобы будущие поколения вообще не задумывались уже ни о традиции, ни о каких-то возможных духовных прорывах.
Я знаю, что ваш ребенок самостоятельно почти что, ну, с вашей помощью проводил исследование воздействия рекламы, отношения рекламы к рекламе детей, подростков.
Да, это был животрепещущий достаточно вопрос, потому что девочки как-то после школы сами с собой договорились, что ну невозможно ходить по городу, просто на это все как-то очень стыдно, неприятно смотреть, неприятно подходить к киоскам, Роспечати, покупать резиночки, карандаши, потому что там, ну, такое обилие желтой прессы, что просто вот, да уж лучше учитель наругает, чем подойти там эту ручку купить. Ну, хорошо, мы можем в киоск не подойти, а мы вот стоим на светофоре, переходим дорогу, да, огромный рекламный плакат, допустим, и что ты с ним будешь делать? Вот он хочешь, не хочешь, он бросается в глаза, он снимает какие-то вот эти покровы, наверное, стыда. Конечно, сначала детям стыдно, они как-то между собой это обсуждают. Заметьте, дети не всегда приходят к родителям высказывать эти эмоции, потому что вот это чувство стыда и эта дистанция, которая есть между взрослым и ребенком, она... Ну, что называется, ее еще преодолеть нужно в семье, да, чтобы ребенок честно пришел и сказал, ну, это ужасно то, что происходит. Обычно дети это обсуждают между собой. И вот, став свидетельницей вот такого вот одного разговора, мы с дочерью решили все-таки, ну, попробовать как-то этому противостоять, потому что обычно говорят, взрослые, вы все это придумываете, дети все прекрасно знают, еще лучше, чем вы. Вот это страшный ответ, это страшный ответ. Дети все прекрасно знают лучше, чем вы, да? Ничего подобного. Дети это все знают, потому что нам удобно, чтобы они знали. Нам удобно грешить, нам удобно жить так, как мы хотим. Нам удобно просто не думать о том, что переживают дети и что с ними происходит. Написали, попробовали как-то вот донести до сведения взрослых, что все-таки не все равно, что все-таки хотим жить немножечко в другом пространстве жизненном, духовном, культурном, что не наше это все. И неважно, какой ты ориентации религиозной, да, какой конфессии ты принадлежишь. Вот есть дети, есть взрослые, чистые, незапятнанные души, которые противостоят пока еще, хотя делается все возможное, чтобы с 3, с 4, с 5 лет развратить детей. Недавно хорошо известная передача, наверное, ее, не знаю, как православные слушатели смотрят, не смотрят. У меня бабушка ее одно время смотрела, по-моему, она называется «Давай поженимся». Там такая ведущая Лариса Гузеева, которая в свое время в «Жестоком романсе» снималась. Ну, вроде как бы ничего, да, люди друг друга находят, и что-то они там живо обсуждают. И вдруг они на эту передачу приводят детей. Мальчик 13 лет, девочка одна 7 лет, и вторая, вот не хочу соврать, то ли 9, то ли 10. И они, понимаете, на полном серьезе обсуждают вопрос женитьбы. То есть девочки потенциальные невесты, а мальчик потенциальный жених. Все на полном серьезе, как со взрослыми. Хи-хи, ха-ха, все так интересно, все так смешно, эти девочки в платьицах таких симпатичных. Но это же ужасно. Ну подумайте, что стоит за этим? Можно я скажу, вот назову вещи своими именами? Педофилия стоит за этим. Кому-то надо, чтобы дети слишком быстро стали взрослыми. Поэтому снижается ценз. Раньше за 18, да, до 18 лет, если ребенок подвергся изнасилованию, привлекали к уголовной ответственности. Потом снизили до 16, теперь до 14. Но если девочка хочет замуж в 7 лет, да, ну давайте снизим до 9 тогда этот ценз. И вообще тогда все нормально. Ну, кто за этим стоит? Зачем это все делается? Ну, надо же думать, что это все не просто так. Оно действительно не просто так. И эта проблема настолько актуальна сейчас и в России, и в нашем регионе, и везде. И, ну, собственно, если эти клубки раскручивать, можно много таких проблем найти. Надо только захотеть раскрутить.
Ну, исследование это ваше, как я поняла, очень такое репрезентативное, потому что много вы ребята опросили, и они не хотят видеть непристойную рекламу.
Ребята. Причем, знаете, мы опрашивали ведь не только, мы взяли широкий круг. У нас были школы интеллектуально ориентированные, школы спортивно ориентированные и школы религиозно ориентированные. Да? То есть нам было интересно посмотреть вообще дети разных вот таких вот, скажем, деятельностных видов. Ну, как они прореагируют? Мы делали диаграммы, таблицы. Подавляющее большинство детей, да, еще шла возрастная категория, безусловно, то есть там были определенные, значит, возрастные круги, то есть начальная школа, средняя школа и высшее звено, да, и подавляющее большинство детей очень негативно относятся к засилью неприличной рекламы и на телевидении, и на рекламных плакатах, даже взрослые дети, которые в 9, 10, 11 классе. То есть вот эти анонимные опросы, они есть, эти диаграммы, эти таблицы. Дело было в 2006 году, да, тогда еще была реклама игровых клубов всевозможных, очень жестокая, агрессивная, где там гангстеры, пистолеты, скелеты. Это тоже все очень сильно возмущало детей, то есть как бы, ну, каждый имеет право выбора, но мы же тоже имеем право выбора. Вот мы этого не хотим, это наша позиция. Ведь мы точно так же можем апеллировать и к Конституции, и к правам своим. Мы-то почему сейчас должны уходить в категорию меньшинства? Потому что нам охота спать и смотреть телевизор, и ничего не замечать?
Вот это исследование... Ему был дан какой-то ход? Может, в Министерстве образования, например, там, или массовых коммуникаций с ним ознакомились, какие-то выводы сделали?
Нет, мы выступили на всевозможных детских конференциях, ну, школьных, да. Были даны какие-то призовые места. Была отмечена, как бы, очень серьезная научная часть исследования, но никакого такого, вот скажем, культурного хода эта работа не имела. Скорее всего, что вот когда мы на православной конференции выступили с этой работой, вот здесь мы нашли рефлексию действительно, потому что мы апеллировали к опыту православных комитетов других городов, говорили о том, что родители поднимали эту проблему в других городах. Я вот сейчас просто не вспомню, в каких конкретно. Начинали бороться, и все это возымело позитивный эффект. Мы, безусловно, апеллировали даже к опыту западных государств, Штатов, Англии, Голландии, Дании, потому что они-то уж очень борются с этими процессами. Потому что те вещи, которые у них стали происходить по результатам вот такой вот глобальной неприличной рекламы и прессинга, то есть они и клиники психиатрические переполнены, и мы там цифры показывали, и телевидение там в прайм-тайм, когда дети смотрят, да, там все почистили. И, собственно, единственное, что вот на тот момент не было такого какого-то глобального, не было глобальной рефлексии по поводу рекламных плакатов, да, но телевидение, какая-то вот литература детская, тут, конечно, работа шла. И мы, собственно, вот все эти цифры показывали, рассказывали. И после православной конференции действительно рефлексия была, потому что родители послушали, впечатлились, и процесс пошел. Процесс пошел серьезно как-то вот. Я уверена просто, что и другие родители до этого задавались этим вопросом и как-то пытались бороться, а тут как бы усилия объединились. И слава Богу, во всяком случае, тех безобразий, которые были еще 3-4 года назад у нас на улицах Екатеринбурга, их нету. Сейчас другой момент, вот будьте внимательны, сейчас убрали большие рекламные плакаты, но поставили телерекламы, да, вот когда идут картинки, быстро-быстро сменяющиеся картинки, поскольку там очень много рекламы, вы не всегда можете ухватить, а иногда такие вещи страшные пролетают. То есть вот сейчас уже надо брать камеру, снимать эти сюжеты и вот точно так же обращаться, на своих правах кричать, потому что тоже вот дети жалуются, что они когда ловят вот эти видеокартинки, просто страшное дело, что переживают.
Вы выступали экспертом для Екатеринбургского городского родительского комитета, Людмила Карпова, когда подавала заявление в Федеральную антимонопольную службу против непристойной рекламы. Она рассказывала, что там говорили, а почему вы решили, что детям не нравится? Ну, пусть они сами скажут. И вы привели свою дочь Анастасию, да. И она имела возможность тогда выступить?
Да, ей дали возможность выступить. Причем была, знаете, очень негативная реакция со стороны рекламодателей. Они сразу же стали апеллировать к правам. А на каком вообще праве ребенок тут сидит на судебном заседании, высказывает свое мнение? Она совершеннолетняя, нет. То есть сразу начали тыкать там в какие-то позиции, если до этого на предыдущем заседании они говорили, а что это? Это родители, это ваша точка зрения. Детей все устраивает, дети уже не просвещенные, взрослые, прогрессивные. Это вы уже отсталое поколение там, да? Однако вот... Знаете еще, что интересно? Они, конечно, сражаются как акулы за свои интересы, эти рекламодатели, но им стыдно. Они очень часто краснеют, опускают глаза, у них лица начинают как-то так вот, знаете, подергиваться, веки или там пятна на груди выступать. Мы вот с Людмилой часто наблюдаем вообще за реакцией. Но сидят, потому что такие же мамы и папы, они понимают, что это абсурд, то, что мы вообще... обсуждаем, что это неприлично, это само собой неприлично, это потому и неприлично, чтобы зацепить внимание, чтобы заставить там какие-то вот эти вот внутренние движения, да, души шевельнуться в какую-то вот пограничную такую зону. Они-то это все специально и делают для этого, а тут, значит, пытаются доказать, что мы все дураки. Выйдя в коридор, мы их спрашиваем, допустим, ну вот вы сами, у вас дети есть, да, есть, ну вот как вы? И, конечно, дежурный ответ. Ой, да что вы, дети уже все прекрасно знают, лучше нас. Действительно, норма пошатнулась. У меня пару месяцев назад муж заходит в торговый центр «АЛЛАТРА». Там, значит, у эскалатора стоит голый манекен в кроссовках. Видите, такой вот голый мужик в кроссовках, реклама какого-то магазина спортивного, естественно, обуви. Он зовет администратора и говорит, ну что вы делаете? У вас два детских магазина, детский мир, книжный магазин для детей. Вот ребенок должен там, ну это как бы семейный центр, да, тут вот вниз за продуктами ездит. Вот заходят же сюда маленькие дети, они это видят, администратор смотрит на него, глазами хлопает. А что, правда неприлично, что-то не то? Искренне, вот искренне, правда неприлично, что-то не то. Но в итоге, конечно, вот там муж написал заявку, администратор сделал все возможное, чтобы этого манекена куда-то на территорию магазина убрали. Да, чтобы он не при входе стоял, и на него бы все пялились. Но вот понимаете, у нас уже настолько все нормы перекосились. Ну, настолько уже очевидными являются вещи, которые еще вчера были болезненными просто. Что становится страшно, ну и долго мы спать будем. А ведь это воспитательный момент, ведь я не просто так, да, вот с этими рекламами там вожусь, пишу, конечно, дети, внук, но дети видят, что есть какая-то позиция у родителей, да, что они неравнодушны. Это в том числе и воспитательный момент. Это не просто общественная деятельность. Скажут, да, вот мамашка, сиди, занимайся своими детьми, воспитывай их. Я вообще-то часто слышала, что а вот зачем вот нужна вот эта вот борьба с ветряными мельницами? Дон Кихот, что ли? Вот и сиди дома, воспитывай своих детей, пускай они всему этому сопротивляются. Но это в том числе и воспитание. Вот когда мы боремся с этими ветряными мельницами, дети это тоже впитывают. Ну, насколько возможно. Конечно, не так, чтобы вот забыть о детях и отдать все свои силы на общественную борьбу. Но, тем не менее, если мы этого делать не будем, мы просто утонем.
Анастасия, когда на судебное заседание пришла, это же тоже прессинг был? То есть вот это у нее был такой урок мужества, как противостоять злу?
Да, она переживала. Она говорила, что очень неприятно, что взрослые так прекрасно понимают, о чем идет речь. Она говорит, зачем меня вот тут вот дурой выставляют? Ведь все же понятно. Ей было неприятно вообще вот сам этот разговор. Она, конечно, пошла, потому что это позиция. Эта позиция осталась. Она тогда вот даже, помнится, говорила, что... Ну, говорит, хорошо, я уже взрослая, то есть на тот момент она в 9 классе была, говорит, но у меня еще 2 маленьких брата дома. Вот вы понимаете, мы едем мимо какого-то рекламного плаката, мне надо ему закрыть глаза, заговорить зубы как-то, отвлечь внимание, потому что мне больно и неприятно. Я думаю, вот мой 6-летний брат посмотрит, и что он испытывает в этот момент? Я ведь помню, что испытывала я, понимаете, что говорит ребенок?
Вот такая вот маленькая гвардия Дон Кихотов, да, и город чище стал все равно. Но все равно силы-то не равны.
Силы не равны. Против этой гвардии Дон Кихотов, я не знаю, весь мир, что ли. Я с шоком просто для себя обнаружила один момент. Тут у нас, если помните, была история с магазином «Казанова», да, когда там они конкурс детских рисунков устроили. И мне Людмила Карпова звонит, говорит, ты посмотри на сайт. Говорит, ваш университет дает добро магазину «Казанова» проводить тренинги с детьми 7, 7, 8, 9, 10 классов на предмет вообще использования противозачаточных средств, скажем так, культурно, да, я не поверила, что такая серьезная организация, как Уральский государственный университет, психологический факультет, открывают действительно выписка из заседания ученого совета за подписью председателя. У меня просто, вы знаете, вот шок хватило на минутку. Я думаю, ну хорошо, а куда уже дальше, если психологический факультет дает право магазину «Казанова» приходить и обучать детей, а тут я даже вслух боюсь назвать, чему обучать, да, под красивой вывеской. Можете себе представить вообще неравенство сил, да, глобальное. Тут и Министерство образования, и Министерство здравоохранения. Но там же сидят люди, такие же мамы и папы, я вот хочу сказать. Но неужели настолько атрофированы уже все чувства? Или это люди какого-то будущего поколения, завтрашнего дня, суперпрогрессивные, или мы такие отсталые? Ну вот просто все клокочет внутри. А ведь дети все более и более ненормальные. Ага, потом кричим, наркотики, проституция, болезнь, а ведь сколько неврозов, а сколько детей по психбольницам. Они сами ли родители потом кричат, какой ужас, каких монстров вообще воспитало это общество, это школа, кто еще? Ну, может быть, с себя начнем.
Я помню, стояли у Казанова с пикетом.
Да.
Я тогда тоже на эмоциях сказала Людмиле Карповой, ну, я не так часто принимаю участие в пикетах вместе с родительским комитетом, но идут мимо. Тут вопиющее беззаконие творится. Детские рисунки, детей втягивают в порнографию. Мы просим остановиться и выразить протест. Людям безразлично. Тогда я в сердцах сказала, ну и пускай их детей развращают. Я бы вообще не стала никого из них защищать. Людмила говорит, как ты можешь? Мы же, говорит, уже не первый год. Вот так вот, да, стоим, 1, 2 человека стоят. Пусть там 5 человек подпишется. Но все равно это, ну, нельзя так оставлять. Потому что когда вот терпишь неудачу, хочется сказать, ну вот сами не хотите, и ладно, пускай вот так все будет. Сколько нужно сил, терпения, любви к людям, чтобы продолжать это?
Любви, наверное, не осуждение. Понять, что эти мамы и папы, они тоже продукты какого-то прессинга, какой-то системы, какого-то воспитания. мамы и папы, да, вот периоды перестройки, конец 80-х, начало 90-х, когда пошатнулись все ценности, да, когда вдруг вылетела почва из-под ног. Они со своими психотравмами, вот что я скажу. Кто-то в детстве, в юношестве их границы нарушил, и они ослепли. Просто нам глобально всем нужна такая хорошая психологическая помощь, чтобы кто-то объяснял, что происходит, почему происходит. Но видите, если мы привыкли за норму принимать то, что... Ну, в советском обществе привыкли, да, то, что происходит на телевидении, на радио, то, что пишется на страницах газет. Безусловно, вот этот весь тотальный разврат, который сыпется с телеэкранов, он имеет какое-то действие тоже серьезное. То есть, так можно, все так, это норма. Конечно, было бы замечательно с рекламных плакатов как-то перейти вообще-то на телевидение и радио. Но там как раз стоят те самые конкретные люди, которым очень надо, чтобы все было по-другому. Они тоже бедные, несчастные, со своими психотравмами, но они творят страшные вещи, а мы просто послушно танцуем под эту дудку. Вроде бы мы как-то и на нейтральных позициях, но знаете, это как люди верующие мы все, да, если ты не двигаешься вперед, ты катишься назад. И тут невозможно нейтральная позиция. Ладно, там я ничего не буду делать, меня это не коснется, мы как-нибудь. Вот не может быть как-нибудь, да. Вот только какое-то движение вперед, оно может быть как-то сможет. Но задержать какие-то страшные процессы. Ну вот мы хотя бы ведь любим, да, своих детей, внуков. Ну хотя бы для них давайте что-то расчистим. Ну попробуем. А они для своих детей, для внуков. Ну как-то все-таки будем жить. Ну какие-то коридоры света, добра с помощью Божьей. Конечно, мы сами вот тут ничего не можем сделать. Перед каждым заседанием экспертной комиссии мы все молимся, просим помощи Божьей. Просим, чтобы как-то, вот, не знаю, смягчились сердца, чтобы открылись какие-то, я не знаю, шлюзы души у наших противников, которые сидят по ту сторону стола. Ну и вы знаете, как-то действительно с Божьей помощью процесс идет. Все-таки Бог помогает, и мы видим результативность того, что делаем.
Вот эти светлые коридоры, которые пытаются те же самые родители создать. Обучение. Православная гимназия, их мало, они платные. Вот кто-то открывает православные классы в общеобразовательных школах, как Екатеринбургский городской родительский комитет. На семи ключах во Владимирском храме экстернат устроили, что дети при храме сдают экзамены в обычной школе. Но тоже тут тоже их закрывают, прикрывают в этом светлом коридоре. Вот такие они маленькие коридорчики получаются. Потом говорят, все равно жить в этом обществе. Ну, давайте там православную деревню построим. Сколько раз уже слышали эти разговоры. Потом говорят, нет, это утопия. Потому что сами же православные первые там в этой деревне перегрызутся из-за каких-нибудь там мелочей, например. Как все-таки себя этим кругом-то окружить, Света, чтобы никто вот за него не пробился? Отдельно взятая семья это может сделать или все-таки нереально?
Знаете, вопрос очень сложный, потому что действительно приходится жить в этом обществе с этими людьми, с ними как-то взаимодействовать. То есть все равно мы одно целое, мы никуда не денемся от этого. И, с другой стороны, какой-то иммунитет у наших детей должен быть, и у нас самих, и у детей наших. Очень сложный вопрос. Другое дело, что если мы вообще не будем пытаться создавать вот эти коридоры света, то тьма она сожрет, проглотит совсем. Потому что даже те усилия, которые мы делаем, на наш взгляд, очень большие, они настолько мизерны по сравнению с тем, что происходит вокруг, что не волнуйтесь. Эти дозы, эти инъекции мы все равно получим в любом случае и получаем их. И не спрятаться ни в православной гимназии, ни за большой вообще стеной, потому что все равно мы контактируем, все равно сейчас настолько открыты границы между людьми. Мы никуда все равно не денемся от этого. Но если мы вообще ничего не будем делать, я боюсь тогда, что просто утонем.
А может быть, это правильный подход, вот как раз если возвратиться к нательным крестам, что ну что запретили? Вот это же подход какого-то такого спокойного человека, который понимает, что он может его закрыть, этот крест, да, одеждой. Он может его выжечь на груди. Я не знаю, какое-то спокойствие такое. Спокойствие, что да, мы идем вот туда, гибели мир идет. Но вот будем, пока мы на плаву, будем плыть.
Выжить, конечно, оно можно. Но, во-первых, на это способны единицы. А во-вторых, может быть, это уже сломанная воля, такая позиция. Вообще-то у нас уже был такой опыт, да, когда выжигали храмы, их сносили, выжигали в сознании, в душах людей, поносили, осмеивали веру. И все-таки те результаты, которые оказались на выходе, они довольно плачевными оказались. Это в том числе и то, что мы имеем сегодня. В том числе. Мы, конечно, говорим, да, здорово, вот остались те мостики, которые сохранили веру, храмы открылись. Храмы открылись. Ну, посмотрите, что в наших душах происходит. Ну, просто каждый честно сам себе в душу. Где там любовь? Где там смирение? Где там терпение? Агрессия, властность, гордыня. Мы продукты тех самых выжженных храмов. Пока у нас внешние какие-то формы, да.
Как раз и речь идет о том, что вот нас лишат внешних форм, но мы можем остаться людьми.
Ну, смотрите, опять же, на примере храмов. Или в городе Екатеринбурге 300 храмов, да? Или в городе Екатеринбурге 50 храмов. Вот. Или люди, не обязательно тут дети, старики, взрослые, ну, просто среднестатистический человек. Он идет по городу, он видит храм. Или он идет по городу, видит ночной клуб. Но это же все формирование. Правильно, среды обитания, культурное какое-то формирование. Сначала останется поколение, которое будет твердо помнить о своих устоях, о том, что крест он не на теле, а в душе. Но ведь чем дальше, тем больше это все будет забываться. Ну, как бы все-таки крест, он не только внутренний, да, вот какой-то такой вот символ, но и внешний. Вот мы видим крест, мы берем его в руку, мы целуем его на ночь. Это вот такое какое-то вот живое ощущение Бога здесь. Конечно, настанут такие времена, когда нужно будет все это держать, видимо, и в душе. И, скорее всего, что они настанут, когда просто нельзя будет надеть нательный крест не только в Англии, но и во всем мире. Но ведь это тоже наш выбор, это тоже наша позиция. Ну, Бог нас все время перед выбором ставит. Ну, смиримся мы. А, сняли крест, да? Ну, ничего, я его в душе оставлю. Или я все-таки что-то буду пытаться, вот того Иисуса Христа, который распялся за меня на этом кресте, который кровь свою отдал, да, тело, которое вот было, да, вот побито. Но я буду хоть что-то делать, чтобы отстаивать этот крест, или нет? Или я вот так смиренно, в данном случае смиренно, наверное, вот я употребила, не в лучшем, как бы вот не в нашем православном смысле, ну, скажем так вот, безвольно, да, пойду как овца на заклане, или что-то все-таки попытаюсь сделать, или вот он мой крест. А первые христиане, разве не точно так же их заставляли снимать кресты? Заставляли. И что? Но есть же исторический опыт, какой-то выбор. Мы же каждый за себя будем отвечать.
Часто слышишь фразу в ответ на свои какие-то тревоги, сомнения, вопросы. Спасайся сам. Универсальная электронная эта карта, которую сейчас вот жителям Москвы начали там выдавать, и нам начнут выдавать в 2014 году, это еще не конец. Подумаешь, карта, подумаешь, лазерные какие-то эти штрихи будут наносить, подумаешь, штрих-коды, подумаешь там...
Все подумаешь, в один прекрасный момент окажешься. Но процессы запускаются. Вот я не знаю, как противостоять, но они, безусловно, запускаются. Они запускаются. Когда-нибудь эта электронная карта будет где-нибудь чипом вживленным в правую руку или, я не знаю, там в лоб, да, или как там еще пишут. Но дело же в том, что этот чип, он может воздействовать и на волю человека. Не просто отслеживать его территориально, где он. Вдруг он там причинит какое-то зло другому человеку, как нам сейчас говорят. Да, мы же это все делаем для того, чтобы в обществе был мир, порядок, спокойствие. Все замечательно. Да и пускай бы был этот тотальный контроль. Хорошо, мы не боимся православные ничего, если мы ничего плохого не делаем.
Мы честные люди.
Да мы честные люди. Да смотрите, открыли занавески нам в окна, смотрите, пожалуйста. Мы не против. Другой вопрос, если через эти чипы все-таки будет воздействие на нашу волю, на нашу психику. А ведь это элементарно. Меняется давление в крови, например. Но есть элементарные вещи, которые уже сейчас возможны, и это не научная фантастика. Я не знаю, как быть. До какого-то, конечно, определенного момента мы идем, потому что, ну да, ну вроде ничего страшного. Ну вроде да, наш выбор. А вот сможем ли мы сделать? У меня вопрос такой. Конечно, мы для того, чтобы душу свою загубить, да, должны будем сознательно отречься от Христа. А если будет прессинг страшный на волю, на сознание, мы сможем не отречься сознательно? Вот даже сейчас под воздействием каких-то продуктов, вот многие говорят, плохой экологии, продуктов питания, там, ну, безусловно, есть еще там множество разных факторов, мы наблюдаем такой процесс: апатичность, вялость, усталость, раздражительность. Мы уже не так молимся, мы уже не так стоим в храме, мы уже не настолько любвеобильны со своими ближними, да. Уже вот что-то есть, никаких чипов еще нету. Вот оно просто вот что-то вот, да. Там генномодифицированные продукты, там еще что-то пятое, десятое.
Ну, воздействие СМИ тоже.
Плюс, воздействие СМИ, да, и уже воля наша расшатана. Уже мы говорим, а, сняли нательные кресты, да, ну, ну, может быть, вот, а мы в душе, да, а потом, а завтра, а мы сможем завтра сказать, а мы в душе, а послезавтра, а вот, а представьте, все это будет усугубляться, накаляться будет ситуация. Почему написано, что только воспоминание имени Божьего когда-нибудь спасет человека от всех его грехов? Ведь это... Но это ведь глобально, и мы уже это можем сейчас почувствовать. Это значит, наше сознание, воля, психика настолько будут депрессированы, что только упоминание имени Божьего, просто вот воспоминание того, что вот Он есть, этот Бог, уже человека спасет от вечной гибели. Вот первые христиане, они должны были такую волю проявить, такую позицию, да? А нам в конце времен только вспомнить, сказать: «Господи, это что же будет вокруг такое происходить, в том числе и внутри нас, что вот это только Господи нас спасет». Вот понимаете, вот в чем я вижу опасность вот этих вещей. Как этому противостоять, опять же, еще раз говорю, понятия не имею. Волю тренировать крепкую, но вот когда вот слышишь тоже, батюшки говорят по радио, да, надо самим. Ну надо, но столько факторов есть внешних, и они уже сейчас работают, и мы это сами чувствуем. Надо, конечно, надо в прилипку к Богу, к традиции, к культуре, к церкви. Хотя бы, чтобы внутри церкви вот все осталось как есть, незыблемо, незыблемо. Вот как дал Христос, не кто-то, Христос, как дал Святая Церковь, незыблемо сохранить. Сейчас очень мы все любим менять, изменять. У нас, в принципе, вот природа даже наша, склонная к изменчивости, мы очень быстро устаем от какой-то стабильности. Но нельзя. Может быть, в этом как-то все равно же будут люди, которые будут спасаться как-то и хранить верность Богу. И ради этих людей Господь сократит те времена. Так ведь написано. Значит, все не так безысходно. Значит, что-то можно, но может какое-то сопротивление, внутренняя сила, они как раз и сохранят и нас, и наше поколение будущее. Верности Богу. Главное быть честными перед собой, перед Богом, искренними и честными.
В нашей студии была Вероника Нестерова, кандидат философских наук, заведующая лабораторией социолингвистики.
Всего доброго, храни Господь.